Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет!
Доброе утро!
Сегодня мы решили обсудить такую совсем уж женскую тему про ПМС, про менструации, месячные, критические дни и все такое. Если не хотите слушать это, можно не слушать, но мне кажется, это было бы этот диалог, который у нас получится. Я думаю, он будет интересен и девушкам, и парням.
Да, тут надо говориться, что мы будем говорить не про сами месячные, как это случается, а про скорее этическую сторону вопроса.
Ну да.
И почему, собственно, мы про это не говорим? И почему это считается женской темой исключительно? И для многих семей эта тема является, не знаю, табуированной до сих пор. И до сих пор не все мы можем без стыда и стеснения об этом говорить. Об этом, обо всем, даже с какими-то близкими людьми. Откуда вообще у нас это... Вообще, откуда у нас эти эмоции, ну, это стеснение по поводу абсолютно естественного, ну, если это у каждой женщины, да, происходит, физиологического процесса. Почему это стыдно? Почему говорить о сексе не стыдно?
Хотя тоже раньше было стыдно, но потом как-то вот не так уже стыдно.
Ну смотри, да, говорить о сексе стало уже не стыдно довольно давно.
Угу.
Да и мне кажется, о нем всегда все говорили. Просто, не знаю, где-то, ну, не в кафе, не знаю, а дома, например.
Ну согласна, да.
На кухне, условно. А о месячных все еще стыдно практически. Ну, не везде, естественно. Сейчас культура направлена на то, чтобы сделать эти темы более публичными. Там сексуальное просвещение подростков, да, там вот эти истории, как их назвать, не знаю, сексуально-гинекологические, ну, то есть все вот это просвещение связано с психосексуальным развитием детей, сейчас этому большое внимание уделяется, но до сих пор не везде, и круто, что это в целом продвигается. Вот
как раз дети-то, скорее всего, уже подростки, да, они спокойно об этом разговаривают.
Думаешь?
Ну, более-менее. Я имею в виду, что относительно поколения нашего, еще поколение старше нас, я помню, как-то слушала, я не помню, что был за подкаст, но, в общем, какой-то выпуск про мужские разговоры. В общем, там какой-то, мне было интересно подслушать, что же там мужчины обсуждают. И, в общем, какие-то, ну, русскоязычный подкаст, там три мужчины, два ведущих, один у них в гостях был. И они... Вот который гость что-то там рассказывает и говорит, я вообще не понимаю, мне эти феминистки приписали как антифеминист года 2000 там какого-то. Я вообще не понимаю, что я такого сделал. Я всего лишь сказал, что я вообще не люблю, и я не понимаю, зачем я должен смотреть в магазине на стенд с прокладками. Какой ужас, должны вы это закрывать в отдельной комнате, либо за какой-то дверцей. Я не хочу на это смотреть. Почему вы мне в магазине раскладываете это на полке? Ты представляешь?
А на женскую грудь он не против посмотреть? Или тоже, в принципе, закрыть в отдельной комнате?
Ужас.
На личик, например.
Я вообще, ну, кстати, да, тоже как бы женская, ну, какая-то история, да, какая разница, ты смотришь на лифчик или на прокладки. И, ну, я помню, как ведущие отреагировали, ну, они опешили, как бы, понятно, они не могли унизить своего гостя, и они как бы сказали, ну, чувак, ну, вообще-то, как бы, ну, ты не прав, там, может быть, всё-таки. Но, а человек там, ну, ему где-то лет 50, он искренне убежден, что так не должно быть. Они говорят, ну, у тебя же жена, ну, у нее же месячные есть... Нет, у нее, ну, как бы я ничего про это не знаю, это не мое дело, я в доме никогда не вижу этих всяких ваших штучек, и мне это не нужно. Дикость вообще.
Да, это как бы, знаешь, не то, что даже антифеминизм, это какой-то шовинизм немножко. То есть это вообще отрицание какого-либо признака даже этого факта, что там он не должен это видеть.
То есть почему знать? Туалетная бумага — это нормально, да, что стоит и всем это видно, да? Памперсы — это нормально, да, что да, они да, всем видны, а прокладки нет. Я помню историю тоже. Подружка рассказывала, что у ее подружки... Психолога оплатить. Кому?
Ему бы этому мужчине в подарок, знаешь, чтобы с ним поработали. Ну, и с да, травмой с его, и заодно с пониманием, откуда эта травма. Прости, ну, да, подружки.
В общем, молодой человек не знал, что у девушки есть месячные.
В каком возрасте?
Ну, я лет 20, например. То есть,
20 лет, не знал.
Либо это вообще муж был. Ну, какой-то возраст такой уже, ну, то есть взрослые люди, mm-hmm, может, там 25, ну, в какой-то там промежутке. Mm-hmm. И человек, ну, как бы не знал про месячные. Mm-hmm. Я не удивлюсь, если реально есть мужчины, которые как-то не очень... То есть я понимаю, на самом деле, что многие не знают в плане подробностей, как uh-huh, бы знают, что это такое примерно.
Uh-huh.
Но на самом деле многие женщины до конца не знают, uh-huh, что это, как это, откуда, да, что на самом деле тебе можно в эти дни, что нельзя, как uh-huh, это происходит, может ли у тебя пойти больше крови, если ты потужишься или нет, может ли она идти бесконечно, нормально ли это, что у тебя что-то болит, нормально ли, что там какой-то другой цвет или что-то еще. Очень мало, на самом деле. Сейчас да, больше становится.
Я хотела сказать как раз про информацию, да, угу, что мужчины, я думаю, они как бы, ну, большинство, я все-таки верю, что они не просто такие там злыдни и хотят там всех женщин со своими атрибутами и прокладками запереть в отдельной комнате и брать их оттуда только на свидание, когда они в кондиции. Я думаю, что просто это от отсутствия информации, ну, знаешь, такое наше невежество в некоторых физиологических историях. Даже ты правильно сказала, что даже женщины не все об этом знают, не всегда. И сейчас вот этому действительно стало больше внимания уделяться, особенно в подростковом возрасте. Вот, наверное, это все-таки разница такого развития поколений. Да? Ну, то есть наши родители вообще об этом, наверное, не могли говорить со своими. От слова совсем.
Со мной мама не разговаривала.
Со мной мама тоже не разговаривала про это. То есть это такое было, знаешь, по наитию все.
Угу.
И я сама потом уже искала информацию, и я, наверное, научилась считать цикл, вообще узнала, что такое цикл, и как правильно считать эти дни, там, как это все высчитать, там, среднее, не среднее, не говоря уже про овуляцию. Я узнала уже, наверное, годам к 17-18.
Чего? Я к 25.
Ну, то есть я просто где-то... А знаешь, наверное, как я попала к гинекологу, на медосмотре, когда я в институт поступила. И она меня спрашивает, цикл регулярный? И я такая, ну, наверное. Подумывая о том, что, ну, в принципе, речь идет о регулярности, наверное, как бы да. И она такая, сколько дней? Говорю, сколько дней что? Сколько идут? И она такая, нет, цикл сколько дней? Я не знаю.
Да,
что и после цикл, этого пришла домой и погуглила.
Что цикл — это, ну, весь твой цикл с момента да, начала да, и до следующих.
Да.
Месячных, ну да, да.
Это... Не знала ничего об этом.
Да. А кто расскажет, кто покажет? Я помню, я первый раз открыла прокладку. Я такая, нет, это, наверное, какая-то для взрослых, это не мне. Она огромная была. Причем, ну, она была обычная, как я сейчас понимаю. Но мне тогда, я такая, о нет, я ее сложила обратно, убрала.
Представила, как на этикетках написано, знаешь, по годам.
Да, как для памперса для детей, так и прокладки для девочек и женщин.
По весу.
Да. Слушай, ну...
Это очень смешно.
Да, но потом я поняла, что все-таки нет. Это теперь мне ходить в такой хрени. Да, было это, сложно, я
это
помню.
Это сложно привыкнуть к этому осознанию, вообще с этим привыкнуть жить и принять, что это тебе, блин, лет на 40.
Так и я помню... Представляешь, ты реально ребенок, но у меня, по-моему, начались месячные в 14 лет. Mm-hmm. Это я еще была более-менее да, взрослая.
Я тоже.
Есть те, у кого в 11 лет.
Да.
Так ты вообще, я слышала истории, когда ребенок думает, что он умирает, что из него кровь течет. Представляешь, и когда ну, тебе не рассказывают взрослые, что это. Благо мы понимали, да, что это придет, и мы уже там
ну, да,
с подружками, например,
вот,
в школе
я скорее... Я подружек узнали просто.
Вот, да, обсуждали, там у кого-то уже началось, у кого-то нет, и я уже была подготовлена, мне просто повезло, что у меня было это позже.
Да.
Но я помню, поначалу я такая, а как, ну, как бы, как спать? Спать как обычно, а потом ты такой, ой, что-то куда-то туда может вытечь. И я поначалу чуть ли не полусидя спала, я не понимала, как мне это делать. Потом только на животе, там, потому что что-то придумывала какие-то mm-hmm, способы. потому что я не, ну, то есть ты не можешь приноровиться, ты не можешь понять, как это странно. Это реально, ну, должны к этому готовить, давать какие-то лайфхаки, что-то объяснять.
Согласна. И ты чувствуешь себя максимально оторванным от нормального социума в эти моменты, потому что тебе нужно притворяться, как будто ничего не происходит, как будто тебе комфортно. И даже дома, ну, не знаю, как это у тебя было, но то есть у нас дома было примерно так же. Никто не знает ничего о месячных, их нет, ничего не происходит. Никто ничего не видит, не знает, и не надо обращать на это внимание, типа того. То есть я уверена, что если бы я подошла к маме, что-то спросила бы конкретное, она бы, конечно, ответила. Но просто как бы, не знаю, поделиться опытом или сказать там, что там это тоже нормально. Ну, как-то не поддержка, а вот, знаешь, какой-то просто какая-то информация такая сверху, она бы, конечно, сильно помогла. Потому что ты ощущаешь себя странно в эти дни. Ну, не знаю, это дискомфорт физический, моральный, не знаю, какое-то ощущение. Ну, у всех все по-разному, естественно, там это и от семьи, и от ощущения зависит. Но это как-то, не знаю, короче, это дискомфортно по всем параметрам. А мы должны притворяться, что ничего не происходит. Это супер странно. И спать полусидя. Вот. Но это правда так, то есть нам никто, можно сказать, не объяснил, да, как что из этого нормально, что из этого ненормально, как там,
хотя чем сейчас лучше пользоваться. Вот тебе дочь, которая подойдет, скажет, ну не скажет в смысле, ты будешь ее, например, если у тебя будет ребенок, и ты будешь ее готовить, тебе не будет стыдно об этом говорить?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, о сексе мне будет сложнее говорить, мне, ну, кажется, да, кстати, чем о прокладках. То есть это так же банально, как научить ребенка вытирать попу самому себе.
Ну, да.
Ну, то есть я не говорю, что я это умею и сделаю это с легкостью, но то есть это, ну, это физиология. Ты от нее никуда не денешься. Каждый человек с этим столкнется, как бы, без вариантов. Ну, научиться сморкаться, научиться чистить зубки, вытирать попку, пользоваться, если девочка пользуется, там, не знаю, прокладками, тампонами, ну, про тампоны отдельная история, там рисков много.
Кстати, это, насколько я понимаю, я помню, у нас был такой миф, что тампонами пользоваться нельзя, потому что тебя тампон лишает как бы девственности.
Ой, ну, это, конечно, да.
И мы такие, все там с подружками в школе, мы вообще таким не пользуемся, потому что там мы хотим по-нормальному все первый раз.
Мужа дождаться.
Да, ну типа того. И то есть у тебя куча какой-то странной инфы в голове, которую ты откуда-то взял, и то есть ты, ну, естественно, не пользуешься этим. Единственное, помню, брала там в воде, мочила у мамы, как-то взяла этот тампон, намочила в воде, и вот так раздула. Я думаю, что я никогда в жизни себя это не засуну. А ну представь, ну это совершенно, конечно, разная консистенция жидкости. Ну, он не раздуется в тебе так сильно. Но я тогда так испугалась. Опять же, да, прокладка огромная, тампон огромный, что вообще?
Просто это сейчас смешно. А когда
тогда
ты,
было страшно.
Тогда, да, конечно. У тебя нет вообще понимания, что к чему. Я не это имела в виду с тампонами, а о рисках всяких инфекций.
А, ну потому что если ты не знаешь, как правильно,
да,
там,
да,
менять...
Да, потому что ребёнка, ну, сложно, да, проконтролировать в этом смысле, особенно если ребенок, например, маленький, ну там, не знаю, условно, там, даже 14 лет, это все равно еще такой не особо дисциплинированный мозг в этом плане. И ты там что-то, не знаю, забыл, не успел, неправильно сделал, и это, ну, есть определенные риски физические. Как это называется? СТШ, синдром тактического шока. Ой, токсического шока. Это очень страшная штука. Ну, то есть это инфекция, которая развивается очень быстро.
Да.
И ты ничего не чувствуешь, пока уже не поздно.
Ого, хорошо, что я такого не слышала. То бы я никогда тампонов бы не носила.
Нет, ну это, конечно, крайний случай, это раз. Во-вторых,
но когда ты сколько, 24 часа его не достаешь или как?
Я не знаю, наверное, это по-разному, в зависимости от твоего организма, от иммунитета, там, от состояния общего. Там,
ну и плюс, грубо говоря, если ты руки не помыл перед,
да,
тем, как...
Да, бактериальное какое-то уже там нарушение дисбаланса, то это может грозить, ну, страшной вещью. Я об этом узнала, посмотрев видео про одну модель. Она модель Vogue. Девушка очень красивая. Ее это коснулось, и у нее обе ноги были ампутированы из-за развившейся гангрены, которая развилась у нее просто в момент из-за вот такого заражения крови форсированного, и, ну, ничего нельзя было сделать просто. Это очень страшно. И очень как-то сказать, эффект вау, потому что ты вообще ничего об этом не знал.
А можешь поподробнее рассказать, как этого избежать? Я теперь боюсь вообще.
Ну, во-первых, соблюдать правила гигиены элементарные, которые даже пишутся на упаковках тех же самых тампонов.
Мыть руки перед тем, как засовывать.
Да, мыть ручки, соблюдать временной интервал. Ну, сколько там, 4-6 часов рекомендуется, не более, в зависимости от обильности выделения.
Но есть еще ночные, по-моему, сейчас тампоны придумали.
Окей, то есть, ну, там тоже, я думаю, есть своя инструкция, соответственно, опять же, ну, надо быть просто, как сказать, дисциплинированным в этом смысле, и тут, во-первых, не избежать рисков каких-то, если у тебя уже в организме есть какая-то инфекция, это усугубит 100%, например, ты не всегда об этом знаешь. И, соответственно, если ты вот эти простые вещи не соблюдаешь, то может развиться инфекция, которая, ну, в кровь попадает очень быстро.
Mm-hmm.
Вот. И, соответственно, ну, может очень быстро это все развиться.
Ужас.
Это плохо, потому что об этом мало информации. Ну, то есть мы об этом немного не знаем, и я знаю даже взрослых людей, которые не очень ответственно к этому относятся. Я имею в виду, там, к тампонам, к тем же самым. Ой, забыла там. Завтра сделаю. Я такое слышала, однажды у меня волосы на голове стали дыбом.
Слушай, я могу сейчас вспомнить, мне кажется, я смогла заснуть случайно с ним.
Но
это очень плохо.
Все хорошо, что да. Хорошо кончается.
Но,
то есть тут есть риски, вот я об этом.
Да.
То есть у вас все может быть хорошо всю жизнь, даже если вы там не
моете руки.
Да, если вы особо не следите за этим, но есть шанс там 1 из 1000, что... Это плохо кончится. Вот. И изначально все эпидемиологи-то и гинекологи были против тампонов, и в России они очень поздно пришли именно по этой причине, что как бы много всяких нюансов с ними было связано.
Обалдеть. Слушай, а сейчас я, например, уже год, мне кажется, минимум отказалась от прокладок тампонов, и я пользуюсь менструальной чашей. Поначалу, если ты не пользуешься, скорее всего, я понимаю, как ты к этому относишься, потому что...
Я к этому лояльно отношусь.
Просто я до лояльно. Того, как начала использовать, я думала, о май гад, как я... Фу, это отвратительно, я не хочу видеть потом ничего. Ну, как бы понятно, когда это одноразовое что-то, ты выкинул, убрал,
быстренько,
ты не имеешь с этим дела.
Угу.
Когда это менструальная чаша, ты собираешь эту кровь, потом выливаешь, моешь чашу и... кладешь ее обратно. Я долго к этому шла, то есть я видела многих, кто это рекламировал, рассказывал, блогеры, какие-то подруги, друзья. Но друзья.
Знаешь, моя жена пользуется, очень рекомендую.
Да. В общем, но я в какой-то момент думаю, да, чего я тоже мне попробую. Купила, я обалдела. Моя жизнь просто на до и после. Для меня сейчас месячные — это вообще не про какой-то дискомфорт в плане именно физический. То есть для меня сейчас это проблема именно гормональная, там настроение, да, чуть позже про это поговорим. Но сам факт того, что я там чувствую, что у меня что-то есть, там прокладка, или что я боюсь протечь, или что-то еще, что я думаю о тампоне, такого вообще нет. Я просто обожаю. Я считаю, что эта вещь, ну, каждый вообще, вот кто попробует, я знаю, некоторые, конечно, отказываются обратно, просто потому что, скажем так, не нашли свою чашу. Есть чаши.
Ну, тут просто физиологические нюансы есть, да.
Да.
Кому-то подходят там формы. Там,
да, они есть разного разные, формы, да? Разного размера, разного материала, то есть какой-то потверже, какой-то помягче. У меня было 2 разных, и там вторая, она более твердая. Мне не очень комфортно, сейчас уже она как-то стала мягче, проще. То есть просто надо подобрать. Но я уверена, что... Если реально подобрать себе подходящую по размеру и по материалу, по форме чашу, то это будет прям спасением вообще. Я прям обожаю.
Да, согласна. Нет, я вообще к этому абсолютно нормально отношусь. Ну, а почему, собственно, я должна как-то нелояльно относиться?
Просто мне кажется, что...
Типа,
ну, вот у меня, да, у меня есть подруги, которым я говорю, да давай, это классно. Не, фу, я не буду, это ужасно. И то есть я понимаю, что я была такой же, но был переходный момент, и я такая, ну, поняла, преисполнилась, поняла вообще, что это. И я думала, если ты это не используешь, то ты, наверное, к этому плохо относишься.
Или ты просто ленивый. Я в смысле. Ну, типа, это надо чем-то заниматься, это надо повыбирать, это надо как следует рассмотреть. информацию какую-то получить.
Слушай, на самом деле, для тех, кто живет в Таллине,
чисто поэтому.
Я купила... У нас есть эко-маркеты, есть в Балтияме, есть в Виру, может быть, где-то еще, по-моему, в Соларисе. И там продаются классные чаши, они розовые, розового цвета. Я не помню, но упаковка, правда, непрозрачная, там так не увидеть, какого она внутри. Но если тестер рядом лежит, то можно посмотреть по размеру. И вот она розовая, она мне очень нравилась в плане, она была такая мягкая, удобная. А вторую я купила в аптеке, Апотека называется, вот эта сеть. И там другая была чаша, она прозрачная, вот она твердая, ее бы я не рекомендовала покупать. Вот это если кто-то из Таллина захочет купить себе чашу.
Попробовать. Я много рекламы видела, на самом деле здесь во многих магазинах уже это продаются. Я думаю, да, что даже в магазинах косметики.
Так вот в супермаркете типа, в Риме даже продаются.
Да-да-да. Я не видела, не обращала внимания. Ну да.
Но вот продается именно вот это, которое твердое, которое я бы не рекомендовала. Но в эко-магазине можно сходить. Но важно их, естественно, мыть, кипятить.
Ну, опять же, соблюдать простые правила гигиены, как и в любом.
Да. Но это настолько, во-первых, это... То есть я этим пользуюсь в первую очередь не потому, что это экологично, а потому что мне удобно. Это суперкомфортно и удобно. А во-вторых, это правда, это и экологично, это и экономно. Ну, прокладки и тампоны стоят, ну, до хрена. Будем откровенны, что это правда дорогая вещь. Да. Сейчас, наверное, я бы не переживала насчет стоимости, но помню, будучи студентом, это стоило дорого. Это реально, то есть либо ты покупаешь какие-то отстойные, которые из какой-то ваты превращаются не пойми во что, либо ты покупаешь, у меня были любимые Libres, мне очень нравились, но они дорогие.
Да.
Но ты как бы выбираешь свой комфорт, естественно. А если у тебя нет денег под конец месяца, там это все выпало, то ты покупаешь натуреллу, которая отвратительная, превращается не пойми во что.
Да. И надо, наверное, надо сказать, что выбирать и обсуждать это, мне кажется, так же нормально, как и, не знаю, выбирать нижнее белье, обувь. Ну, то есть это нюансы, которые делают твою жизнь качественней. Ну, то есть влияют на качество твоей жизни. И понятно, тут у каждого есть свои какие-то нюансы, ну, предпочтения, там, ощущения, там, какие-то предрассудки те же самые, но в целом и то, и другое имеет место быть.
Ты про что именно?
Про любой выбор.
А, про дорогую, про дорогие,
про дорогие дешевые, про прокладки менструальной чаши. Тут, то есть каждый выбирает для себя сам. Я говорю именно о том, что круто, что мы можем это обсуждать.
Ну,
и
да.
Это нормально. Это так же нормально, как, не знаю, условно, мне брить ноги, а тебе нет. Или наоборот. Или выбрать вообще не делать эпиляцию. Или делать лазерную эпиляцию. Абсолютно нормально в нашем мире. Теперь.
Ты говоришь про то, что нормально выбирать, или про то, что нормально обсуждать?
Обсуждать. И выбирать тоже.
Все нормально. Все нормально.
Да, в этом и есть суть, что все, что мы делаем сейчас, абсолютно нормально, потому что мы, блин, сами эти рамки нормальности устанавливаем. То есть, если мы об этом говорим, и для нас это нормально, почему это для кого-то может быть вообще там фу-фу-фу, табу. Ну окей, ладно, пусть он с этим живет. Ну а нам-то это нормально.
Ну да.
Пусть он не смотрит, бедный человек, на эти прокладки, если его это так травмирует.
Мне нравится в некоторых кафе или ресторанах. Прокладки кладут вот в туалетах.
Да,
то есть бумага, да, и лежат вот тампоны, прокладки. Невероятно круто.
Я первый раз, когда увидела, подумала, что кто-то забыл.
Да?
Клянусь. Я подумала, ой, кто-то забыл, наверное. А потом увидела второй раз и такая, о, нифига себе,
не, ну они же там с топочкой, да. Ну вот, что ты... У меня сразу уровень лояльности к этому заведению поднимается в разы. И ты сразу понимаешь, насколько вообще адекватные люди владеют этим заведением, да? Прям очень круто вообще.
Согласна. И
вот я слушала еще как-то выпуск один по поводу месячных какого-то подкаста, и там девушка рассуждала, что вообще могли бы везде, то есть везде норма, например, на работе ставить туалетную бумагу в туалете. Туалетную бумагу и полотенце там бумажное. И что это нужды, которые есть у людей. И что абсолютно было бы нормально работодателю, грубо говоря, ставить еще и прокладки и тратить на это деньги, потому что это физиологические нужды людей. она вот сравнила с этим, что в целом, ну, звучит вполне логично. Звучит логично,
да. Ну, как знаешь, в хороших, тоже в хороших ресторанах, в уборных, например, крем для рук стоит.
Угу.
Я уверена, что и мужчинам тоже не помешает им пользоваться. Ну, условно, да, прокладками они пользоваться не будут. Но так или иначе, женщина – это большая часть коллектива довольно часто. Ну, там, не в каждой компании, но часто. И почему бы не сделать их жизнь чуточку комфортней? Я думаю, тут, опять же, те же самые немножко топорные стереотипы про то, что, ой, там мужчинам будет неловко или что-нибудь в этом роде. Типа, ой... Хотя, может, просто дорого. Не знаю.
Да не дорого, о чем речь.
Да, это забавно. Ну, вообще, непонятно, откуда у мужчин в головах поселяется это, что там это стыдно, что он не должен этого видеть или что-то такое.
Как будто бы потому, что женщина...
Женщины, наоборот, притворяются и скрывают.
Да, то есть если бы все одновременно женщины перестали это скрывать и говорить, что это норма, ну, стали бы говорить, что это норма, а мужчины такие, а, окей, да, это норма. Ну, то есть, это как ребенку, а ты, если говоришь, что-то норма, а что-то нет, ну, и он с самого рождения учится этому и понимает. Угу. И здесь то же самое. Получается, мы сами виноваты в том, что так происходит.
Мне достался в этом плане хороший мужчина.
Мне тоже. Я обожаю. Какое-то время... В какое-то время мы... Мне нравилось очень это обсуждать. Я читала месячные, я читала книгу.
Нет, я понимаю, что именно.
Сейчас расскажу. «Viva la Vagina». Рекомендую, вообще очень классная книга про, ну, про женские строение женского органа всего этого. И про месячные в том числе. Про все-все-все. Очень крутая вообще информативная книга. И я из-за того, что читала, мне было очень интересно же делиться этим. И я вот все время рассказывала.
Представляешь?
Да-да-да. И ему тоже было интересно, и он там что-то спрашивал даже. Потому что это круто. Ну, точно так же, как я не то чтобы там наизусть понимаю, знаю, как там что происходит у мужчин, например, да? Мне тоже интересно, я тоже могу спросить. И здесь то же самое. Мне классно, когда...
Ну, это классно понимать, что с тобой происходит вообще, и почему, и каким образом, и что будет дальше, и что было до этого, ну, типа, что к этому привело. Согласна, это интересно.
И важно, чтобы твой партнер тебя, мне кажется, поддерживал и понимал, что у тебя может быть плохое настроение именно потому, что у тебя сейчас либо период месячных, либо, да, ПМС, это предменструальный синдром, когда твои гормоны тебе не подвластны, и ты не можешь это контролировать. Тут такое, знаешь, двойная ситуация. С одной стороны, некоторые, мне кажется, пользуются этим. То есть раньше, когда у меня не было... У меня появился ПМС, мне кажется...
С возрастом.
Вот несколько лет назад. Да. Реально.
Такая же история
примерно. И то есть я всегда... Господи, да что ты там говоришь? Что вы там в этих в кино говорите? Да, что вы там все вокруг говорите? Это булщит, это неправда.
Спекуляция. Я считала, что это спекуляция чистой воды.
Да. И потом со временем ты понимаешь сам... И это круто, когда твой партнер вместе с тобой это понимает и сводит на нет какие-то твои слезы, крики или что-то еще.
Да. И даже более того, у меня в целом физиологически очень изменились ощущения, физически, наверное, даже правильнее, ощущения. То есть, когда в 14 лет я познакомилась вообще с месячными, у меня это проходило быстро, легко, прекрасно. Я, ну, помимо там какого-то дискомфорта в плане там прокладок, да, условно, не испытывала. Мне ничего нигде не болело.
Да.
Было прекрасно. И у меня подруга была, у которой были очень болезненные критические дни, и я, ну, для меня это был ужас абсолютно непонятный. То есть она там лежала с грелкой, там, на обезболивающих.
Я помню, вот
ходила в школу.
Вот, да, у меня тоже такая была подруга.
Я такая думаю, вот, то ли она спекулирует, то ли ей так не повезло. Но она была, наверное, единственная у меня из знакомых, кто, ну, с такими проблемами столкнулся. И я первые, наверное, болезненные месячные узнала уже лет в 20 с чем-то, наверное, 1-2, когда у меня уже были гормональные проблемы, и там когда я перестала пить, наоборот, гормональные таблетки, у меня случились болезненные месячные, и я это связывала именно вот со всякими там гормональными сбоями. Ну, может, оно так и есть, не знаю, сложно определить. И именно тогда мне стало понятно, что вообще такое ПМС, и что вообще это такое сам этот МС-синдром грёбаный. И как это, блин, больно. И мне тоже очень повезло, в смысле партнера, потому что он, ну, как бы раньше об этом знал, и в целом очень, как это сказать, ну, с пониманием.
Трепетно.
Да, да, трепетно к этому относится. И это приятно. Ну, это приятно, что тебя понимают, ты знаешь, не подозревают, и наоборот, не гипертрофированной какой-то там опекой окружают, как умственно, как душевно больную. Вот, как эти мемасики там, знаешь, какие-то вот в Инстаграме, где ты видишь там про женщин с ПМС. Ну, условно, что это там ужасно злые существа, которых там руками не гладить. Это странные, короче, какие-то стереотипы. А на самом деле это просто так или иначе связано с гипертрофированными эмоциями и болезненными ощущениями, на мой взгляд. А, вот. И то, и другое, в принципе, регулируется при должном самоконтроле и желании. Но физически никуда от этого не деться. Если тебе больно, то тебе больно. И это такая боль, которую ты ни с кем не перепутаешь, точнее, ни с какой болью другой не перепутаешь, и про нее так не забудешь, как там про головную, например, когда ты как бы, ну, болит и болит, ладно, иду дальше работать. Это дестабилизирует. И мы по каким-то причинам до сих пор притворяемся часто там на работе или где-то, не знаю, в каких-то других делах, что у нас ничего не болит никогда.
Я, кстати,
ничего этого нет.
Читала, что в какой-то стране это официально, если у женщины, ну, какой-то болезненный месячный, она может взять прям больничный,
да,
на работе.
Да, то есть не идти на работу, да, именно по этой причине, а не выдумывать там что-то.
Ну, то есть ты разное. Не можешь в России, в Эстонии, конечно, я думаю, тоже этого сделать. Да. То есть это, опять же, на законодательном уровне, когда государство считает это нормальным, а это когда тоже, государство, да, считает, что, да, это вранье. Ты,
да, должна спекуляция, идти, да, и вот это вот все жалобы ваши, да, нытьё.
А, на самом деле, вот тоже в этой книге прочитала по поводу болезненных месячных, что они в идеале не должны быть сильно болезненными. Угу. То есть понятно, что это будет чувствоваться, и это будет больно, но если это переходит в разряд, что ты не можешь идти на работу, то это уже не норма, это болезнь.
Звоночки.
Да. Это, ну, это не звоночки, это прям колокол.
Ага. Окей.
Да, и нужно идти к врачу и решать этот вопрос. То есть это патология или что?
Ну, патология, наверное, я,
да,
не знаю, что.
То есть это предрасположенность человека определенная, и в этом никто не виноват, но нужно, но это можно решить. То есть это не нужно терпеть.
Интересно, как это решается и, ну, как-то чем регулируется. Потому что я регулярно там последние пару лет на осмотрах слышу, что у вас все идеально, что аж даже скучно, как идеально. Но тем не менее, да. Весьма болезненная история, но меня анестетики спасают быстро. Ну, то есть я пью одну таблетку, и день существую нормально. В самом, ну, начале, то есть.
Поняла. Ну, то есть, но у тебя настолько сильно, может, у тебя все-таки еще на каком-то пороге нормальности?
Ну, наверное. Я не знаю, как регулировать. Ну, то есть, знаешь,
с другой стороны, если ты уже пьешь,
может, если у меня сильнее будет. Я уже просто, когда чувствую, когда подступает эта боль, когда она становится уже такой достаточно сильной, я не жду, пока она станет критически, ага, дестабилизирующей, поняла, и сразу блокирую это состояние, потому что не хочу быть, вот знаешь, неработоспособной. Мне, я ненавижу это состояние, когда я лежу, жалею себя и думаю, за что мне все это.
Поняла. А ты врачу говоришь, что у тебя такие болезненные месячные?
Да, ну то есть никаких причин, ну, по крайней мере, я, правда, последний осмотр была месяцев 7 назад уже.
Надо, кстати, сходить. Я забыла, хотела записаться. А в Эстонии, кстати, поход к гинекологу — это не бесплатно. То есть вся медицина, она бесплатная, но гинеколог и дерматолог, и кто-то еще по помощи, стоит прием 5 евро. Даже если ты идешь как бы по направлению, ты все равно должен заплатить. Но всего лишь 5 евро.
Но 5 евро — это всегда условно,
но не для всех
бесплатный
врач...
прием.
Ну да.
Называется.
Но почему-то именно гинеколог, дерматолог и кто-то еще?
Не совсем поняла. Я и к хирургу ходила за 5 евро.
А, серьезно?
Да, это условно бесплатный прием. Если бы ты ходила без направления, ты бы заплатила 40. А это ты платишь именно вот там за какую-то.
Но гинекологу, вот, я позвонила спросить, дайте мне направление к гинекологу.
Да.
На меня, как обычно, моя семейная врач наорала и сказала, что направление мы не выдаем, ты сама идешь.
Да, просто записываешься.
Но бесплатно.
Бесплатно.
Ну,
вообще.
Вот за 5 евро.
Ну, за 5 евро. 5 евро — это всегда по умолчанию ты платишь. Да.
Я думала, все остальное.
К дерматологу бесплатно. Вот к дерматологу, гастроэнтерологу, по-моему, нельзя попасть без направления, просто по своему желанию.
Ага.
Бесплатно. Ты платишь 40, там 60
евро. А, вот, все,
а 5
я всё
евро
напутала.
Это бесплатно.
А, все, я все напутала, поняла. Спасибо.
Пожалуйста. То есть, да, ты можешь просто сама записаться там, ну, в Digilugu. Вот, есть электронный портал, где можно записаться, ну, как электронная регистратура.
Да, но скорее даже не в Digilugu, а я так понимаю, ну, как я записывалась, ты находишь поликлинику, в которую ты хочешь
можно
пойти.
Можно и так тоже, можно через Digilugu. Там вообще все поликлиники тебе будут
они,
представлены.
Они, поняла. Они, в общем, объединены все в Digilugu сайт, где все поликлиники да. есть. Ты можешь записаться оттуда, либо ты можешь найти ту, которую ты хочешь.
Ну, да, и
у них зайти на сайте, залогиниться со своей ID-картой, и там записаться. И все в электронном виде, абсолютно доступно. Просто ставишь галочку, что хочу бесплатно, и тебе там чуть попозже даты выдадут. Что да. очень удобно, конечно, да. все это.
Да.
Я еще что вспомнила по поводу прокладок. Я, в общем, все, кто когда-либо открывал прокладки, знает этот звук, который да. просто раздается на всю квартиру, на весь дом. Не знаю, мне кажется, в какой-то момент это слышит вся страна, когда я отрываю прокладку от ее упаковки.
100%.
Просто и у меня в этот момент внутренний стыд. Вот, хотя я вроде готова разговаривать про месячные, я вроде готова ну, обсуждать это и не скрывать, но до сих пор, сейчас все еще. Те моменты, когда я не пользуюсь чашей, например, мне нужно открыть прокладку, и я вот, вот этот звук, мне стыдно, мне кажется, что все, все все знают, хотя...
Все все знают.
Все все знают, да. Вот этот
абсолютно.
Звук.
Более того, я даже дома, ну да, до сих пор, то есть мы не говорим уже там про какие-то там, про работу, там еще про что-то, а дома мне до сих пор с этим неловко. То есть я даже более того скажу, что мне кажется, муж к этому более спокойно относится, чем я. То есть ему не настолько неловко, как мне. А мне как бы за что, непонятно, ну почему, откуда у меня столько вот этого внутреннего стыда какого-то. Что в этом такого, если я, тем более, если я знаю, что, ну, как бы мужу все равно окей, там, ему с этим слышит, там, он не слышит этот звук. Ну, то есть, как бы он и так знает, что у меня месячные.
Но у него нет ассоциаций, то есть для него это, да, какой-то звук и все.
Ну, то есть он вообще, возможно, не слушает, что я там делаю да. в туалете, и он как-то над своими делами занят, не то, что там стоит под дверью. Так, это она руки моет, ага, это она прокладку открыла, так, это она сейчас смоет и пойдет. Вряд ли, надеюсь, это не так. Но в моей голове в тот момент, мне кажется, он именно этим занят. И это супер странно, конечно. То есть непонятно, откуда это вообще рождается. Ну, точнее, понятно откуда, да, из вот, поведения вот. Ближайших женщин.
И самих себя, и вообще. Да. Ну, то есть, да, мы полчаса записываем, говорим, что надо об этом разговаривать, и сами себе в итоге признаемся, что мы все равно стесняемся открывать
так, прокладки. Да, но это не приходит за раз.
Угу.
Это, ну, как сказать, такой большой глобальный вопрос, который тебе там, не знаю, лет 15 в одном свете виделся, а потом ты понимаешь, что и по-другому это тоже можно, и это вообще-то окей.
А слово «месячные»? Я где-то только в течение этого года стала нормально на слух, мне его произносить. То есть, когда я его говорю вслух, у меня, знаешь, да. нет вот этого в груди сдавливания, да, там в ушах, в трубочку он скручивается. То есть сейчас.
Я всегда говорила критические
дни. Да.
Всегда.
Да.
Месячное какое-то слово.
Какое-то
неприятное.
Ужасное. Да, 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 да. А сейчас, ну, как бы все. То есть, чем чаще ты это говоришь, чем больше ты это конечно. Говоришь, то со временем ты привыкаешь, и как бы в этом нет. Это
опять же, как и к сексу, все привыкли.
Угу.
Все, ну, как бы, нормально, мне кажется, нормальным в целом называть вещи своими именами. То есть, как-то странно придумывать какие-то разные там эпитеты, знаешь, метафоры. Это то же самое, что в воспитании детей. Сейчас мир приходит к такому честному воспитанию, по крайней мере, в Европе я много... читаю блогеров, у которых в том числе есть дети, которые живут в Европе, и они, ну, транслируют многое из жизни с детьми и говорят честно. Ну, то есть, как с маленьким взрослым, да, они просто не все слова знают, ты им не все можешь объяснить как равному, но им говорят примерно то же самое, просто более простым языком. Это касается лечения, это касается там физиологических каких-то процессов, да, там, о чем мы раньше говорили, там, сморкаться, чистить зубки, вытирать попку, и то же самое, когда ты повзрослеешь, и начнутся месячные, а потом секс, или, там, не знаю, в обратном порядке, надеюсь, нет. Вот. Нормально говорить честно, это проще, мне кажется, проще, чем выдумывать, юлить да. как-то. Хотя, наверное, кому как.
Но это, понимаешь, когда ты какую-то новую информацию говоришь ребенку, для ребенка любая информация, она новая. И все зависит от того, как мы преподнесем ее. То есть, если ты как родитель к этому относишься спокойно, то и ребенок будет воспринимать это спокойно. И неважно, про что именно ты рассказываешь.
Mm-hmm. О, это как отношение к обнаженным телам. Я недавно читала такой срач в одном блоге по поводу того, там, могут ли родители быть голыми дома или нет. Точнее, не то, что они ходят дома голые, а в смысле, что нормально ли, если ребенок увидел родителя обнаженным и как это должно преподноситься.
Ну, противоположного пола или своего?
И того, и другого там, про все было. Uh-huh. Очень был большой срач. Вот, там, естественно, есть адепты и одной, и другой стороны, и обе крайности, там, когда вообще... Мы можем ходить все обнаженные, да, и там на детском пляже, и это окей, там родители в том числе дома могут ходить. И наоборот, соответственно, противники этого, что вообще-то это ненормально, там, извращение. Ну, в общем...
Слушай, ну, по-разному. Например, в бассейн, в спортзал, ты ходишь с ребенком в бассейн, ты его переодеваешь. И я часто вижу в женской раздевалке мальчиков, когда мама с ними ходит, ты не отправишь ребенка в мужскую раздевалку. Вот. И точно так же он с папой там ходит, неважно, вы оба там голые, и ничего в этом нет, и все вокруг голые. Наоборот, это нормально, как будто бы...
Вот, это вопрос, как сказать, преподнесения информации и вопрос того, как вы, ну, формируете как взрослые это понимание у ребёнка.
А в Финляндии, например, вообще бани, не только в Финляндии, много где, общие.
Общие, неразделённые.
Да, то есть сидят голые люди, и взрослые, и дети, и все в порядке. Опять же, никто ничего не скрывает. Есть, была, не знаю, в общем, я слышала, я не видела, передача в Дании, где выходили взрослые голые и сидели дети в аудитории, а на сцене, грубо говоря, стояли взрослые голые, и детям рассказывали про тела. Mm-hmm. То есть вы вырастете, вы будете вот, ну там, тут mm-hmm. волосы будут, например, тут это. И кто-то говорил, что классно, кто-то говорил, что, блин, зачем это, ужас, извращение, такое, такую программу
всегда,
делать.
Да, тут всегда найдутся и... Ну, как бы сторонники одного мнения и другого, это, ну, наверное, нормально. И я думаю, что, опять же, во всем должен быть просто баланс. Ну, как бы для этого нам нужны психологи, да, ну, имею в виду детские психологи, которые эти программы там как-то могут
ну, правильно составить, да?
Да, да.
Чтобы, понятно, не травмировать ребенка, я помню.
Или наоборот, знаешь, сделать это настолько нормальным, что у него вообще как бы потеряются границы там какие-то, ну, сексуального поведения, где норма, где не норма, типа голые тела настолько нормальными станут в его понимании, что не будет никаких механизмов защиты там от каких-то...
Ты все о своем, защищаться от кого-то.
Да, отстань, ничего не о своем.
Ну да я шучу, да.
Защита ребенка от, ну, опять же, там каких-то приставаний, еще чего-то.
На самом деле, да, я тоже слушала в каком-то выпуске... В общем, в Швеции детей в детском садике учат говорить «нет», я не хочу что-то такое, и выставлять ладонь вперед, чтобы ребенок знал, что если на секундочку хоть что-то не так, то он говорит нет, и он должен понимать, что он может сказать нет.
Да. Это супер важно. Объятия, какие-то поцелуи, даже просто контакты физические, даже от другого ребенка, ровесника, то есть которому там ничем по сути не угрожает, он все равно. Это история о границах и о самозащите. Да, это очень важно, это то, чему нас вообще никто никогда в жизни не учил и даже не рассказывал, что так можно. Там, не знаю, до 25 лет мы об этом, наверное, не помышляли. Ну, там, плюс-минус. И это, конечно, очень круто. Круто, что вообще об этом говорят. Именно о психосоциальном и психосексуальном воспитании детей в этом ключе. Это очень важно.
И такие дети вырастают во взрослых, которые уже не стесняются... обсуждать, говорить, делать какие-то вещи, которые стесняемся даже мы сейчас.
Мне кажется, им проще жить таким людям.
100% там меньше которые загонов точно
знают,
каких-то.
Да, точно знают просто какие-то факты, условно, как рождаются дети, почему идут месячные, не знаю, там, почему, не знаю, чтобы быть здоровым, не обязательно заниматься сексом раз в неделю, условно, какие-то такие вещи. И, ну, проще жить, когда ты знаешь информацию, а не какие-то там бабули на бредни.
Да, миф, который...
Там, мастурбация к слепоте ведет. Недавно
или к волосатым ладошкам.
Он смеялся минут 10.
Он не знал этого?
Никогда не слышал, представляешь? Я говорю, ну как ты, это же, ну как бы всемирная такая шутка, миф. И он говорит, я никогда нигде не встречал. И он, правда, так долго смеялся. Вот, да, ну я это слышала, кстати.
Много мифов вообще. Вообще очень да. много разных, которые ничем не подтверждены. Да. Даже понятно, что это шуточная история, но да, сейчас да. нам смешно, детям, может быть,
да,
нет.
Да, 20 лет назад люди, может быть, это говорили, они верили.
А когда мне...
тебе 3, там, ну ладно, не 3, 3 не мастурбируют, надеюсь. Но условно тебе там, не знаю, 12, и тебе это вдруг сказали, ты же можешь в это поверить. И бояться потом всю жизнь.
Я помню, у меня была... Я была вожатой, и у меня было...
Это сколько лет?
Мне было где-то 20, ага, а детям окей. было от 7 до 13.
Угу.
И мы сидим, в общем, по-моему, в столовой, что-то там обедали, к нам прибегает уборщица, подбегает к нам и говорит: «Вы, да у вас там ребенок, он анонирует». Мы такие: «Чего? Ничего не поняли». В смысле, что я захожу, ну, убираться, пока вы тут все едите, а он сидит и анонирует у себя там на кровати. Мальчику сколько там лет, 12-10, не знаю, какой возраст. Мы вообще опешили, и мы не знали, что нам делать. Мне 20 лет. Я не знаю, во сколько мальчики начинают это делать. Я не знаю, норма это или нет. Я не знаю, в принципе, это норма или не норма анонировать. Я не знаю. И я, как взрослый, должна решить этот вопрос. Но я понятия не имею, как его решить. Мы тут же позвонили нашему руководителю, он мужчина, благо, рассказали историю. Я говорю: «А что делать-то?» Он такой: «Ну ничего, я приеду, ну как бы поговорю».
Чтобы он делал это просто не в общей комнате.
Да, я думала, я была уверена, что он придет и как бы его, грубо говоря, наругает: «Что ты такое делаешь?» А он приехал, сначала меня научил, что: «Полина, это нормально. Типа, я не буду его ругать, я просто ему объясню, что если ты что-то хочешь делать, ты можешь уйти в туалет, ты не должен это делать в общей комнате, тем более там на виду у других». Потому что, как выяснилось, потому что сначала, до того, как мы ему позвонили, вроде мы решили сначала разобраться, и мы по очереди, их там их сколько-то жило в комнате, этих мальчиков подзывали, вызывали к себе и спрашивали, типа: «А что, ну, типа, что происходит у вас, нам тут говорят что-то». Они называли это теребонькать. И говорили, ну там как-то по имени его назвали, вот он нам показал, как теребонькать, и мы вот все как бы теребонькали. Мы просто, вот мы еле удерживали, чтобы не заржать, естественно, но надо было серьезно держать, и надо было вообще понимать, что происходит нормально, это ненормально, как бы чё кому. А один из них, самый младший, но это было уже немножко страшно, он сказал, что они меня заставляли это делать, я не хотел. Ну, что ужасно.
Согласна.
И, ну, в общем... Мы в итоге позвонили нашему боссу, начальнику, он приехал, сказал, сначала сказал нам, что: «Девочки, не переживайте». Но нам тоже, блин, 20 лет, откуда я знаю?
Да, блин, это и дети, чужие дети, не твои, ты не знаешь, как правильно, чтобы их не травмировать.
Нет,
и себя
так
не
и я сама еще ребенок, да, в 20 да. лет, блин, камон. Он сначала нам рассказал, ну, а ему самому там, типа, 24 было, 25.
Я думала, там взрослый
мужик. Нет, нет. Он нам сначала рассказал, что это нормально, ну, как бы, ну, это нормальная физиология, так должно быть. Потом он с ними поговорил, что как бы нужно это делать уединенно, это как бы такой личный процесс, все такое. И был как раз приезд родителей, родительский день какой-то. Я не помню точно временные рамки, что когда было, какие разговоры шли до, какие после, но почему-то я решила, или мы вместе решили, не знаю, в общем, что нужно с папой его поговорить. И пошла говорить я. Я этому папе должна была как-то сказать, чтобы он научил как бы своего ребенка мастурбировать не в общей комнате и не принуждать других это делать.
Угу.
Мне, естественно, было, ну, как бы страшно, неловко, но я собралась, потому что это был такой сюр. Ну, то есть это было настолько... Я никогда не мечтала о таких ситуациях, никогда даже не планировала, не представляла, но я в итоге ему так как-то очень сдержанно, спокойно сказала, что такая ситуация, вот поговорите, пожалуйста, с ним. Видно было, что он тоже растерялся, но как бы пошел. Я очень надеюсь, что он с ним... Там папа просто был такой, знаешь, не... скажем так, не просветленный европеец, а обычный русский мужчина, который, скорее всего, поругал все-таки, наверное, ребенка, а не объяснил ему, как нужно и как стоит это делать. Я, к сожалению, не знаю, как бы, как у них там произошло дальше, но вот такая была история.
Блин, ну это очень такой суровый опыт такого разбирательства во всем этом.
Но... Я надеюсь, этот мальчик вырос и нормально себе мастурбирует.
И не принуждает других.
Да, это точно.
Никакого насилия. Он мог быть коучем в современном мире. Еще и деньги с них за это брать.
Ну.
За такой ценный навык.
Ну.
Блин. Ну, это как будто бы это... Я вообще не знаю, какая норма, когда дети могут заинтересоваться этим. Мне кажется, еще раньше.
Нет, вообще...
Просто не отдавать себе отчет, что именно для чего они делают.
Насколько я понимаю, дети свои гениталии трогают, как только руки дотягиваются до туда. Ну, то есть это все норма. И опять же, когда тебе бьют по рукам, убирают, что так нельзя делать. Но я тоже могу понять. Ты такой, как взрослый, типа, что он тут тянется, не надо. Ты должен сам себя контролировать. И не лезь в эти процессы самопознания.
Я думала, тоже не тянуться.
А, контролируй себя, да? Ребенок сам себя контролирует. Сори.
Много смеемся, такая тема серьезная.
Ну.
Но, потому что здесь какие-то курьезные вещи происходят, казалось бы, на ровном месте, когда ну, вообще ничего такого не должно произойти. Но да, они все еще происходят. Более того, я подписана на читаю сексолога одного. И у нее иногда статистика бывает по опросам, которые она проводит там в том же Инстаграме. Ну, у нее сайт есть, и она эту статистику выкладывает. И по ней там очень большой процент женщин, я уже не помню какой, но там типа, не 7% и даже не 20%, не видели свои гениталии, ну, то есть в целом никогда, и там даже какие-то ответы были условно, что нет, и никогда не буду смотреть там что-то такое там, и никогда не буду трогать, ну, то есть там кроме как по какой-то нужде. И у нее есть, ну, как бы, как курсы, школа, такого самопознания сексуального. И у нее там одно из заданий было взять зеркальце и как бы рассмотреть все свои гениталии и рассмотреть себя, грубо говоря, со всех сторон. Ну и там, в общем, она довольно иногда гневные отзывы получала на это задание. То есть что-то вообще, как это связано с моей сексуальностью вообще-то? У меня и без этого все нормально.
Люди идут к ней на курс и не готовы смотреть на себя в зеркало.
Да, и более того, они даже пишут, у нее там есть еще какие-то более продвинутые курсы, типа, я не знаю, ну, это не реклама, в любом случае, называется «Школа оргазма», я подробно об этом не знаю, но это такая длинная система, там на несколько месяцев рассчитанная, там есть теории, практики, то есть это у нее какой-то, ну, большой такой проект и для мужчин, и для женщин, и многие женщины, приходя туда, ну, оплачивая этот курс, пишут, можно ли без практики его пройти. Ну, то есть, типа, окей, я все понимаю, теорию я прочитала, но вот там как-то
трогать следовать
себя, трогать себя я не собираюсь.
Как-то типа, оргазм-то так... хочешь научиться получать.
Вот, и да, от этого и возникает вопрос, типа, если мы все вот это вот настолько табуируем, типа, трогать себя фу, там, мастурбировать отвратительно, там, месячные вообще не произносим, о какой-то внутренней свободе может идти речь, о каких там свободных отношениях, там, я имею в виду свободных не с другими партнерами иметь их, а свободных в эмоциональном плане.
Угу.
Как тогда их построить?
Я начала себя познавать тоже, ну, не с взрослением, а уже в осознанном возрасте. И вот ты рассказала про курс, я помню, называется «Вагимагия». Курс такой.
Как название какой-то тайской еды.
«Вагимагия»?
Почти как васаби.
А. Но это не тайская.
Не тайская, ну ладно.
В общем...
Типа унаги.
А, поняла. В общем, тоже я пошла, заинтересовалась, что они там говорили про женское здоровье. Это была вообще гимнастика для женских органов.
Для мышц тазового дна.
Для мышц тазового дна, да. И она включала тоже в себя исследования, и вот про это зеркало тоже было такое. Тоже там очень много было теории интересной. Я вообще в какой-то момент поняла, что я ничего не знаю про себя, что мне стыдно, да, там какие-то говорить месячные слова и вообще. И когда я начала это слышать от блогеров каких-то там, да, на Ютубе смотреть, вообще мне открыли все это такой выпуск. Не выпуск, это, ну, блог был, «Подруги» называется. Они сейчас уже распались, но у них там сколько-то... Вот первый самый сезон был, там три девушки сидели, рассказывали про секс, про, ну, в общем, все, что связано с женщинами, и приглашали каких-то экспертов. И я взахлёб, я смотрела, я офигевала. Но это было года два назад, мне кажется, может, три. Для меня это было... То есть что кто-то говорит
разрыв об этом шаблонов,
вслух, да. Ну, то есть я ими реально восхищалась. И поэтому я начала очень много это изучать, смотреть. Мне реально в какой-то момент казалось, что я помешана на женских гениталиях.
Ну, а как это может быть по-другому, если ты долгое время вообще ничего не знала?
Да,
и потом понимаешь, что у тебя тут целый мир информации открылся.
Да, в том-то и дело.
Конечно, начинаешь её хлебать.
И вот этот курс тоже купила, и что-то делала там, ну, не особо долго я занималась. Онлайн сложно, когда ты что-то... Тебя никто не контролит. И вообще, не знаю, в общем, какой-то он немножко странный был. Но сам факт, что было много информации, много всего интересного. И вот за эти несколько лет я абсолютно поменяла свое отношение, в принципе, ко всем этим мыслям, разговорам, действиям, связанным с женскими органами.
Ну, это классно. Это, ну, как классно. Классно, что мы в этом смысле освобождаемся. То есть кому-то может не классно быть об этом разговаривать. Ну, окей, ладно.
Это зажим. Мне кажется, любая тема, если тебе сложно на нее разговаривать, это не норма. Ну, то есть, по большому счету, это может быть либо какая-то травма, да, была у человека, поэтому он не разговаривает на эту тему. С этим очень редко связаны какие-то травмы. Это просто заложено в нас. И именно в тот момент, когда ты переступаешь через себя и начинаешь уже вслух говорить это слово «месячные», начинаешь обсуждать спокойно, без стеснения какие-то моменты с этим связанные, я реально тогда, в тот период, начала чувствовать себя, вот знаешь, вот этой всемогущей женщиной. Вот что я сама себя знаю, я знаю, чего я хочу, я знаю, что у меня там внизу, я знаю все о себе, и мне прекрасно. И я как будто бы полностью осознала себя. И мне кажется, с этого началось мое вообще изменение и внутреннее, и внешнее. И вот как-то пошел этот процесс, когда ты полностью познал себя со всех сторон.
Ну, это круто. Тут надо единственное понимать, что мы так часто говорили в этом выпуске про то, что говорить об этом нормально. Я еще добавлю просто от себя на всякий случай. Наверняка у нас все просветленные и понятливые. Важна уместность.
Конечно.
Не надо говорить за столом про месячные, да, и обижаться, что вас не поддержали с этой беседой. Просто, ну, мало ли нас там, может быть, девочки маленькие будут слушать когда-нибудь этот эпизод.
Хотя тоже, ну, в смысле, если сидят за столом, и у девочки месячные, она хочет про них поговорить.
Ну, окей. Понятно, что. Но это, опять же, должен быть тогда определенный круг людей. Ну, на мой взгляд.
Ну, может быть.
Вот. Ну, то есть, опять, есть ситуации, в которых это не очень уместно будет.
Есть,
ты сама скорее, обычно это понимаешь.
Скорее дело не в месячных, есть любые ситуации, в которых неуместно поднимать какие-то любые другие темы. Да, это очевидно, что бывают разговоры, которые неуместны не потому, что это тема, а потому что любой разговор может быть где-то и с кем-то неуместен.
Согласна. Просто для порядка. Чек поставить. Да, и, ну, я думаю, что мы со временем будем еще более свободны в этом смысле. И я на это надеюсь, и меня это радует. Вот.
Да.
С надеждой на лучшее будущее.
Прощаемся.
Желаем вам, да, приятного дня.
Пока-пока.